Добрый день. Сегодня мы обсудим новый состав Еврокомиссии. Тема, которую очень важно обсудить, потому что от Еврокомиссии, которая является исполнительным органом Евросоюза, зависит будущее решение Европейского Союза. Сегодня мы заострим наше внимание на трех основных фигурах и начнем с Урсулы фон дер Ляйен.
Но потом перейдем к Андреасу Кубилиусу, который многие наверняка знают из наших зрителей.
И Кая Каллас. Почему именно эти лица? В первую очередь, конечно же, потому что мы понимаем, что от них зависит большинство решений, которые касаются общей внешней политики Европейского Союза.
И состав этой комиссии, он, конечно, уникален. В принципе, мы впервые имеем дело вот именно с такой комбинацией. Во-первых, Урсула фон дер Ляйен, которая провозгласила прошлую комиссию уже как геостратегическую комиссию. Во-вторых, Кая Каллас, которая известна своей позицией по международным вопросам, она будет заниматься международной политикой, и Кубилиус, наш бывший коллега вот отсюда из Европейского парламента, который будет заниматься вопросами обороны. Такая комбинация, это, конечно, что-то новое, и сегодня мы хотели бы разобраться в их планах.
Так что из стен прекрасного Европейского парламента мы будем обсуждать, как новая коллегия Еврокомиссии повлияет на общую внешнюю политику Евросоюза, как раз на то, что вас интересует в отношении поддержки Украины и России.
Начнем, наверное, с главы, да, с той самой Урсулы фон дер Ляйен, которая 5 лет проправила Европейским Союзом. Но до этого она же начала в Германии. Поэтому это человек, которого я прекрасно знаю по немецким событиям. Это человек из очень такой традиционной проевропейской и политической семьи. Ее отец был премьер-министром важного региона в Германии, Нижняя Саксония, Volkswagen и так далее. Все там, Ганновер, столица. И выросла она в Брюсселе. То есть большая ее часть детства и юности прошла в Брюсселе, потому что ее отец работал при Евросоюзе. И поэтому она как бы чувствует себя везде, ну, как дома. Довольно неплохо акклиматизировалась. Большая подруга Ангела Меркель. Они постоянно общаются. И я, поскольку общаюсь с Ангелой Меркель иногда, я знаю об их близких отношениях. Но по поводу именно политических вопросов, ну, чем она знаменита? Ну, наверное, тем, что, во-первых, она вытянула Евросоюз из кризиса во время ковида. И, в принципе, очень многие говорят, что Евросоюз не проявил себя никак положительно во время кризиса ковида. Я с этим не согласен. Она организовала Евросоюз, что касается вакцин, да, закупок и так далее, и что касается экономической помощи евространам. Конечно же, для меня, как представителя зеленой партии, знаменательно то, что она была тем, кто ввел вот этот вот зеленый курс, Green Deal, да, зеленый курс, зеленую повестку дня. Это была большая новация в Брюсселе. Ну и позиция по Украине, конечно. Если бы фон дер Ляйен не была в ведущих позициях, я не знаю и не уверен, смог ли Европейский Союз найти вот этот курс солидарности с Украиной. Ну, вот это вот, может быть, пару вещей. Я не знаю, что тебя еще интересует по фонду фон дер Ляйен.
Ну, я абсолютно согласен с вышеперечисленными факторами. Фактически она создала такую всеобъемлющую политику Евросоюза. То, что было необходимо сделать уже давно, что политика стран Европейского Союза не исходит исключительно из их интересов, а фокусируется все это как раз на уровне европейского интереса. Мне кажется, что есть некоторые вызовы, с которыми Урсула фон дер Ляйен столкнется в дальнейшем. Ей нужно обратить на это внимание. Во-первых, это вопрос прозрачности, транспарентности процессов принятия решений в европейских институциях и, в частности, Еврокомиссии, потому что сейчас в условиях гибридной войны, которая фактически воссоздает Кремль, не все понимают, как здесь устроены процессы принятия решений, и Кремлю это очень выгодно, постоянно вталкивать разные нарративы, и люди думают, что вот тут Брюссель виноват, тут Брюссель виноват, тут Брюссель не виноват, даже не понимая, что фактически это, собственно, не от Брюсселя может и зависит.
Такая просветительская какая-то функция должна быть, потому что даже, наверное, у зрителей наших, они не понимают. И, честно говоря, я пока не стал евродепутатом, и до сих пор, не особо понимаю, какие институты, как друг с другом, там же столько всяких подкомитетов, под какие каких-то комиссий. В этом плане ты как раз лучше в этом варишь. Но да, ты абсолютно прав. Вот это вот какой-то у людей это все непонятно. Ну, Евросоюз и Евросоюз. И еще и путают с Советом Европы.
Да. Это классическая проблема. Но я, откровенно говоря, перенося вопрос на русскоязычную аудиторию, там, давай будем откровенны. Представители российских демократических сил очень часто путаются так же, кто за что отвечает. И бывает, критикуют, опять же, Брюссель, да, коллективный Брюссель такое. За вещи, которые он либо не ответственен, либо не это интерпретировалось. И, конечно, мне кажется, вот как раз наша задача с тобой это тоже как бы информировать целевую русскоязычную аудиторию о том, как здесь устроены процессы принятия решений. Другой вопрос, который точно нужно затронуть, это вопрос, как Урсула фон дер Ляйен в дальнейшем будет коммуницировать с разными политическими силами Европарламента и стран-членов Евросоюза, потому что это была вот такая жесткая критика в ее отношении, что она сотрудничает с праворадикальными или просто правыми силами. Ну, с моей точки зрения, в условиях тех геостратегических конфронтаций, в которых мы находимся, нужно всегда учитывать интересы всех сторон, особенно если они пересекаются смежно в контексте вопроса поддержки Украины, вопроса превентивной политики Евросоюза в отношении Кремля. Но, конечно, не стоит забывать, что есть вещи, на которые компромиссы очень сложно найти.
Ну вот на этой неделе, да, буквально, мы голосовали же вот прямо здесь за комиссию. И это большая была для нас проблема. Та самая красная черта. Голосуем ли мы за комиссию, которая, в принципе, организована фон дер Ляйен при активной поддержке Мелони? Мелони поддерживает Украину. Мелони поддерживает Евросоюз. Снаружи. А вот то, что внутри там происходит, там же огромные пертурбации. Там идет они делят там демократические свободы, убирают, парламентские права убирают. И вот тут очень многие говорят, ну, стоит ли поддержка Украины, да, вот таких компромиссов? Должны ли мы идти на компромиссы с постфашистами? Вот это очень трудно. Я, например, голосовал все равно за эту комиссию, потому что я говорил именно по этим вопросам: геополитика, геостратегия, зеленая экономика. Мы не можем голосовать против этой комиссии, тем более сейчас, когда и в Вашингтоне, и в Берлине у нас вообще нет правительства. Но это уже другой вопрос.
Проблема в том, что я частично согласен, но я прекрасно понимаю, что есть силы, которые намного более серьезный в этом контексте. Там, давай упомянем фракцию «Патриоты за Европу» и, естественно, «Суверенисты за Европу».
Ну, праворадикальные.
Которые, это совсем праворадикальные. Да. Которые,
альтернатива для Германии.
Конечно, опаснее, чем, например, европейские консерваторы, реформисты и все партии, которые с правым более уклоном. Но здесь нужно еще иметь в виду, что интересный такой момент, что те же самые «Патриоты за Европу», там, из партии Ле Пен и так далее, они как бы немножко поменяли свою риторику. Если раньше они говорили, что мы евроскептичны, мы хотим развалить Европейский Союз, то теперь они говорят, нет, мы хотим изменить Европейский Союз изнутри. То есть это такое интересное изменение. Калас, который очень многим всем, так сказать, известно, такой лидер сейчас, я думаю, в геостратегической политике европейского континента, да и всего мира. Ну, давай просто обменяемся мнениями. Абсолютно понятно, что она будет стараться продолжать вот то самое видение, которым она оперировала, когда была премьер-министром Эстонии, так, долгосрочная поддержка Украины, санкционная политика в отношении России. Ее высказывания были достаточно такие резкие, одни из самых резких, если сравнивать с другими европейскими лидерами. Я думаю, что сейчас, так как она будет фактически возглавлять некую форму европейского МИДа, то как верховный представитель по общей внешней политике, ей придется немножко все-таки балансировать между интересами разных стран-членов.
Ну да, вот это, опять же, мы говорим о понимании и недопонимании ситуации, да, ведь она будет представлять не только Еврокомиссию, она представляет еще и тот самый Совет, Европейский Совет, в котором сидят 27 правительств. А это значит и правительство Венгрии, и правительство Словакии, которое сейчас тоже мигает в сторону Кремля, и другие правительства, которые не очень хотят вот этот вот балтийский такой задор, который она привносит сюда. Я думаю, что, ну, поскольку я с ней встречался, мы с ней говорили, и я знаю, что и у тебя тоже есть контакт, я думаю, что она пронесет все-таки вот это знамя ясной позиции по Украине, по путинскому режиму, и останется верна себе.
Я абсолютно согласен. Мне кажется, сейчас главная задача будет, в том числе для нее, это реализовать фактически вот настоящую концепцию общей внешней политики Европейского Союза. Потому что вот этого всего не хватает, и я ожидаю, что она усилит роль Европейской службы внешних связей, например. Да, возможно, я немножко говорю как европейский федералист. То есть мы с тобой обсуждали, что у меня вот такое видение, такой стратегический интерес, за который я адвокатирую.
То есть ты хочешь Соединенные Штаты Европы в конце видеть? Как
почти,
бы, как
да,
продукт.
Фактически. Ну, смотря на, например, то, что собирается делать Андрес Кубилюс, в качестве комиссара по оборонной политике, которую мы тоже сегодня обсудим, мне кажется, вот все к тому оно идет. Mm-hmm. Естественно, это связано в том числе и за вызовом Кремля.
Да.
Мне кажется, важно еще упомянуть один элемент, который будет интересен для русскоязычной аудитории. Это вот мягкая сила Европейского Союза. Это очень важно. Европейский Союз должен начать разрабатывать эту стратегическую коммуникацию с теми людьми, которые не понимают, почему и для чего существует и нужен Евросоюз. А другой вопрос, который, конечно, нужно отметить, это то, что Кремль очень силен в контексте пропаганды и вмешательства в общественные процессы стран Европейского Союза. И я думаю, что Кая Каллас должна вдохновить и замотивировать Европейскую службу внешних связей с таким центром стратегических коммуникаций в том числе.
Да, боже, как я ненавижу это понимание «мягкая сила». Да не мягкая она уже давно. Посмотри, как сильно ей управляет Кремль. Давайте уже будем называть своими именами. Это стратегическая коммуникация, так как ты и сказал. Мягкая сила все время думает, показать, как там хорошо, красиво, как все могут тут развиваться. Там.
Но они так отвечают. У нас мероприятие проходит, мы делаем мероприятие,
вам какие-то мероприятия. Какие мероприятия? О чем вообще идет речь? Здесь нужно посмотреть, какая наша стратегия против этой всей дезинформации. И как сделать это так, чтобы этим людям было интересно в Молдове, в Грузии, чтобы люди понимали, что мы не просто болтаем.
Абсолютно. А не что... какая-то кучка бюрократов, как обычно любят говорить.
А что еще мы и готовы защитить, кстати говоря, тех людей, которые решаются на европейский путь, так как мы в Украине это пытаемся делать и не доделываем.
Абсолютно.
Это тоже часть вот этой вот мягкой силы, это часть какой-то идеологии, да, европейской, которую нужно привнести. Но пока я Каллас, пока мы сейчас последнее, может быть, давайте не будем забывать, что это впервые роль в Евросоюзе, вот такую ведущую, двое из трех человек жили и прожили советские времена. Да, при оккупации Советским Союзом Балтийских стран, но они были номинально советскими гражданами. Они знают, о ком и о чем идет речь.
Да,
у них антенны, у них антенны культурные, культурологические в этом направлении. И мне кажется, что это будет ключевым поворотом в сфере международной и политики, в международной политике Евросоюза.
Андрес Кубилюс.
Андрес Кубилюс, дорогой друг, если можно его так назвать, потому что я с ним в очень хороших отношениях, только вот сегодня виделись, разговаривали. Андрес, конечно, это один из друзей российской свободы и один из друзей российского свободного будущего, потому что очень многие это будущее списали здесь, давай говорить об этом открыто, а он верит, и это, надо сказать, для человека, который из Балтийской республики, из Балтийской страны, это, в принципе, почти героический поступок, сколько он делает для свободолюбивых сил из Российской Федерации. Ну смотри, он физик, по образованию, многие этого не знают, он физик по образованию, он был дважды, герой Литовской республики, он был дважды премьер-министром в Литве, возглавлял правительство, возглавлял оппозицию, и, по-моему, с 2019 года, я не помню, ну, в общем-то, да, он член Европарламента вот до сегодняшнего, завтрашнего дня. Что сказать? Ну, человек, который понимает необходимость увеличение наших вложений именно в этом комплексе, в военно-промышленном комплексе. Проблема там будет другая. Проблема там будет институциональная и структурная. Насколько у него вообще будут функции? Потому что ты наверняка можешь об этом даже еще и лучше объяснить, потому что ты по-моему, изучал, да, евронауки евросоюзного. У Евросоюза, в общем-то, нет функции в оборонной в стране. Они не могут. У нас нет армии, у нас нет евроармии. Это все хотят оставлять для себя члены Евросоюза. Все 27. Вот сможет ли он каким-то образом сманеврировать? Сможет ли он согласовать еще и с Каллас? Их разборки там тоже будут? Потому что у них, если посмотреть на mission letters, это такие, ну, описания рабочего места их, то они очень во многих местах соприкасаются. Я боюсь, что там будут определенные такие взрывы по компетенциям. Как ты считаешь, это шанс вообще для Евросоюза с Андреусом? Или это будет немножко турбулентно?
Во-первых, я считаю, что создание подобного поста еврокомиссара по обороне, это не уменьшит так, capacity, да, возможность функционирования Североатлантического договора НАТО и Союза НАТО в целом. А у меня упало...
Упал микрофон, да, ну это ничего, все тебя слышат. Сейчас мы на другую сторону.
Черт. Он просто начал падать.
We'll have to cut this out.
It's okay, yeah. Sorry,
ну вот у нас небольшая рекламная пауза. Это служба Европарламента, которая нам помогает со всеми техническими делами. Спасибо большое.
Окей, значит, я считаю, что создание подобного поста и его функционирование, оно не уменьшит возможность функционирования НАТО, оно усилит восточный фланг НАТО. Это то, что нам давно было необходимо. Это даже не вопрос о возможной будущей федералистской Европе. Это то, без чего Европейский Союз не может развиваться. Потому что, если мы говорим о Евросоюзе, он должен развиваться, постоянно увеличивать развитие интеграционных процессов. Потому что, если это остановится, вполне возможно остановится Евросоюз как интеграционный проект в целом. Потому что это организм, который должен
существовать. Ты думаешь, это возможно? Вот я тебя как эксперта сейчас спрошу, да, хотя я, так сказать, должен как бы защищать наши структуры, но вот я просто их познал за эти 5-6 лет. Ты думаешь, вот это возможно? Вот эти все очень сложные какие-то каналы, решений, ведь решения должны вообще единогласно приниматься. 27 стран, там одной Венгрии достаточно просто подняться и встать и выйти. Ну, может, это как раз неплохо иногда. Но поднять руку против и...
Кстати говоря, Кая Каллас же упоминала в своей речи во время слушания в Европарламенте, когда ее за нее, перед тем, как за нее должны были голосовать, что она хочет повлиять на процесс принятия решений в Совете и убрать квалифицированное, точнее, консенсус, чтобы это было квалифицированное большинство в контексте принятия общих,
да, внешних
решений.
Да, просто, может быть, надо объяснить нашим зрителям, которые это не знают. Ну, в Евросоюзе это очень многие знают, а, может быть, я не знаю... Вопросы по международной политике и, наверное, по вопросам, вот, о которых мы говорим, оборонной политике, они должны приниматься единогласно, потому что это компетенция членов Евросоюза, и если маленькая страна, там, я не знаю, Мальта или Кипр, кстати, делал он так пару раз, скажет нет, потому что вот вы слишком хорошо с Турцией разговариваете, мне не подходит, вот давайте не будем помогать Белоруссии, тогда это было по санкциям Белоруссии, и все застопорилось. И вот есть такая дискуссия, что надо убирать этот принцип единогласия и вводить принцип большинства, там квалифицированного большинства. Проблема в том, что чтобы это сделать, нужно единогласное решение. Ну какая маленькая страна согласится дать свое, чтобы потом вообще не играть никакой роли. Поэтому я немножко скептически.
Смотри, мне кажется, это вопрос как раз координации. Потому что у меня был опыт взаимодействия с структурами, которые фактически координировали силы стран-членов Евросоюза в рамках НАТО. Например, в Боснии и Герцеговине есть такая European Union Forces Mission, миссия, которая стабилизирует ситуацию в регионе, и они являются вот таким представительством европейских сил быстрого реагирования. И каждый раз мы дискутировали относительно того, что есть проблема координации с точки зрения того, как имплементировать увеличение расходов на оборону как раз-таки институционально, потому что в НАТО обычно эти вопросы так явственно, так четко не затрагиваются, если они затрагиваются только на дискуссионном уровне, а каких-то конкретных движений технических и нормативных в этом плане просто не. Мне кажется, Евросоюз как раз должен этим заниматься. Я очень четко помню, что Андрюс Кубилев как раз упоминал, что его цель — это координированно создать возможность, экосистему, при которой все страны-члены Евросоюза достигнут 2% инвестиций в ВВП в оборонную сферу.
Да, там нам уже больше, чем 2 надо. Это
конечно,
уже
больше,
вопрос.
Чем 2, но у нас но всего лишь 23, даже меньше, 23 страны-члены НАТО, которые вообще этого достигают. Но не суть. И другой вопрос, который тоже очень важен, это, естественно, как создать единый рынок оборонной продукции внутри mm-hmm. Европейского Союза.
Это будет сердцевина работы, да, ядро работы Андреуса, потому что, в принципе, вот это Евросоюз может достичь.
Абсолютно.
Лучшей координации, разделения труда и так далее.
Но другой вопрос, конечно, тут ты прав, и я разделяю этот скептицизм, но нужно над ним работать. Это как будут себя вести институционально директораты, департаменты, комитеты по вопросам промышленных тем. Это как раз-таки то, что Андрюсу Кубильсу придется с этим столкнуться.
Мы уже началось, потому что здесь в парламенте образуется новый комитет по обороне,
да.
И комитет в промышленности, где я, например, да. не отдает комитету по обороне компетенции решений
вот
в этих вопросах.
Вот это вот абсолютно такая конкуренция, она будет присутствовать, естественно, и в Еврокомиссии. Новый директорат DG Defense, он mm-hmm. соперничает сейчас с DG Grow, который занимается промышленностью фактически. И эта конкуренция, она означает конкуренция между персоналом этих директоратов. Будет интересно за этим наблюдать, но, конечно, нужно предлагать некоторые варианты межинституциональных споров в этом контексте. Ну, а в заключение, наверное, скажу, что я думаю, что мы благодарны действительно Андрюсу Кубилюсу за его деятельность по поддержке Украины, по поддержке российских демократических сил. Мне кажется, наша задача, и тут я чуть-чуть немножко разъясню то, что ты имел в виду относительно того, что не так много людей поддерживают повестку по поддержке российского гражданского общества и демократических сил. А мне кажется, наша задача как раз-таки популяризировать те нарративы, которые Андрюс Кубилюс предлагал в рамках своей каденции в Европарламенте. Ты, конечно, безусловно, с этим не просто справляешься, а делаешь все возможное для этого, но нам нужно чаще и больше людям объяснять, что это наш стратегический интерес Европейского Союза помогать этим людям.
Ну, и этим людям объяснять, естественно, что для этого требуется. Это, так сказать, задача и домашнее задание не только для Европейского Союза, это и домашнее задание для представителей вот этого свободолюбивого и свободного российского гражданского общества, потому что очень часто бывают и высказывания сложные, и политические решения сложные. У нас у всех достаточно задач. Но самое главное, что наша задача, это помочь Украине, и мы все делаем для этого, и в том числе и в этих стенах, и ты в своей работе. И я думаю, что это будет продолжаться, и это будет той доминантой, которая и в эти 5 лет будет главной темой, оставаться главной темой Евросоюза и этой комиссии, вот, которую мы только что водрузили на пьедестал.
Спасибо большое. Мне кажется, получился очень интересный, хороший выпуск. Мы будем думать над дальнейшими темами. Пишите в комментариях, что бы вас интересовало в контексте политики Евросоюза в отношении Украины и, конечно, в отношении России. Я думаю, что нам много что можно обсудить. С вами был Петр Танев
и Сергей Лагодинский из Европейского парламента из Страсбурга.
Спасибо. Thank you.